Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, отец Григорий! Я курила 20 лет. С Божьей помощью бросила год назад. Теперь я все время ем. И вроде все диетическое и малыми порциями, но так часто, что почти все время. Набрала 12 килограмм. Для молодой женщины это малоприятно. Многие снова начинают и худеют. Я же не хочу подводить Господа, прошедшего со мной через отказ от сигарет, и кадить бесам. Не могли бы вы с точки зрения врача объяснить, что происходит с организмом после отказа от вредной привычки? Может, что не вырабатывается, или просто жрать надо меньше? Все всегда говорят: бросайте пить, курить и так далее. А что дальше? Я очень много работаю, домой прихожу поздно, ем даже если не очень хочу. Как-то так пришел домой, надо поесть. Пожалуйста, в одном из выпусков не могли бы вы посвятить тему тому, как быть, когда ты бросил курить, и что ждать? Как бороться с новыми зависимостями? Уж больно охота снова постройнеть. А бесы шепчут: ну ладно, уж одну вечером-то, спасибо заранее, и простите, если я что не то говорю или обременяю вас бабьим капризом быть красивше. Я работаю маникюршей, и во время работы включаю ваши лекции и передачи. Так народ уходить не хочет, не дослушав. Спрашивают, где это можно найти. Спасибо от всех, Татьяна. Дорогая Татьяна, вы поднимаете очень важный вопрос. Вы как бы отчасти даже на него ответили, сами того не заметив, что зависимости переходят одна в другую. Грех этот называется чревоугодие. А все зависимости, сколько бы их ни было, разновидности чревоугодия. Когда человек бросает принимать наркотики, у него увеличивается доза потребляемого алкоголя. Алкоголь заменяет наркотики. Когда человек перестает пить, он начинает больше курить. Когда перестает курить, начинает обжираться и набирать вес. А когда перестает обжираться, нередко начинает играть в азартные игры. И так далее, и тому подобное. В одной из наших передач я вам уже рассказывал, что головной мозг человека является крупнейшей эндокринной железой, в которой вырабатывается более 1500 внутренних наркотиков. Внутренний алкоголь, эндогенные опиаты, внутренний героин и многое-многое другое. Внутренний никотин. То есть все психоактивные вещества, все наркотики, являются синтетическими аналогами внутренних гормонов радости жизни. Так вот, 80% всех нейрогормонов вырабатывается в мозгу, а 20% в желудочно-кишечном тракте. Желудочно-кишечный тракт является гормональным органом. Если мы едим пищи столько, сколько нужно для жизни, а для взрослого человека это 250 граммов, 250 миллилитров на прием, ну, максимум 500 за один раз, то желудок работает как пищеварительный орган. А если мы туда забрасываем более 500 грамм, литр и больше, то желудок начинает работать в режиме самогонного аппарата. В нем вырабатывается опий и чистый спирт. Не зря пошли поговорки. Сколько за столом, столько в раю. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Человек реально может пьянеть от большого количества пищи. Человек привык заедать стрессы, потому что это то же самое, что закурить или выпить. Курение – это одна из форм наркоза. Когда при стрессах мы принимаем табачный наркоз, то мы не так остро его переносим. И когда мы курим много лет, то включается закон. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Курение становится нашей судьбой. К тому же на одну сигарету уходит 5 минут, а человек курит в среднем пачку в день. Значит, 100 минут, почти 2 часа ритуально заполненного времени. К тому же при горении табака образуется радиоактивный полоний. И человек получает острое радиоактивное облучение легких в размере одна рентгеноскопия от одной пачки. Выкурил пачку, сходил на рентген. И радиация эта начинает накапливаться. Что же происходит, когда человек бросает курить? Во-первых, на него наваливается 2 часа ранее заполненного времени, и очень важно это время чем-то занимать. А иначе включится закон. Праздный ум – мастерская дьявола. Полезут разные мысли. Будут возникать многие разные желания. Ну, а с другой стороны, человек, когда бросает курить, начинает остро чувствовать стрессы. Главный физиологический механизм защиты от стрессов – набор жировой ткани. Организм начинает набирать вес и жировую ткань, чтобы компенсировать тот наркоз, который ушел, и чтобы защищаться физиологически. Ведь главная задача мозга, чтобы организм выжил. Как ни поразительно, жировая ткань при всех своих минусах для костной системы, для сосудистой системы много минусов. 1 грамм жира – это 5 километров капиллярных сосудов. 1 килограмм жира – это 5000 километров. А 10 килограмм – это 50 тысяч километров капиллярных сосудов, через которые сердце должно прокачать кровь. И вот получается палка о двух концах. Нос вытянешь – хвост увязнет. Хвост вытянешь – нос увязнет. Бывает так, что у некоторых людей сначала вес набирается, а потом нормализуется. Количество жировых клеток закладывается в грудном возрасте. Если человека перекормили в детстве, если он не находился на грудном вскармливании длительное время, хотя бы год, то проблема избыточного веса всегда будет его преследовать. Если же человека правильно кормили грудью, на грудном молоке невозможно получить лишние жировые клетки. Значит, что остается? Как вы правильно сказали, не просто меньше жрать, что, собственно говоря, очень важно, а питаться правильно. Первое, что я бы вам порекомендовал – исключить вечерний прием пищи. Поставить себе последнее время ужина. Например, 18 часов. И после этого времени уже не вкушать никакой пищи. Ну или крайний срок 20 часов. Или крайний срок за 2,5 часа до сна. Но именно все, что мы едим вечером, откладывается в жировую ткань. Потому что если мы едим утром, то жир так сильно накапливаться не будет. Во-вторых, исключить по возможности из своего питания продукты, содержащие углеводы. В первую очередь дрожжевое тесто, сахар. Всю сдобу, все сладкое. Сахар по возможности можно заменить медом. Съедать на один прием не более 500 миллилитров, а лучше 250. Если вы приняли 500 грамм еды, то попить можно через 15-20 минут, не раньше, чтобы не растягивать свой бедный, несчастный желудок. И также я бы рекомендовал вам начать голодать один день в неделю. 36 часов по средам или пятницам. Среда и пятница – наш православный пост, и поэтому очень уместно в эти дни поголодать. Вторник поужинал, четверг позавтракал. Весь день пить только воду. Если будет неприятное ощущение возникать, головные боли, можно немножечко меда в воду добавить. Тогда это все сразу снимется. И помните, как можно больше физически двигаться, заниматься спортом, ходьбой, физической работой. Поэтому ваше счастье, ваше здоровье находится в ваших руках. Ольга Сергиенкова. Как вернее вести себя с запойным мужем? Умный, образованный, чувствительный. Сначала спокоен, сама при этом голоса не повышаю, выполняю все его просьбы. Потом начинает уменьшать дозу и начинается наезд. Что я узурпатор, что он устал просить налить, что пусть бутылка стоит на столе, ему так рассчитывать проще, то есть обижается. В то же время осознает, что без меня он не проживет и что справиться можем только вместе. Потому что верит в меня и в мою молитву. Его слова в это время: «Твоя жизнь – это моя жизнь». Да я и не против, ведь люблю его, а не его грех. Сама могу прокапать его, что и делаю, когда просит. И ведь выходили из запоя маленькими шажочками, но потом тут же срывается. Лежать и лечиться в спецклинике есть возможность. Но вот уже два раза его хватало только на 10 дней вместо 30. У мужа есть духовник, но, как мне кажется, муж не исповедует ему весь грех. Чем я могу помочь мужу? Дорогая Ольга, в данном случае помните, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Ваш муж очень хороший человек. Я понимаю, что вы его любите. Но он манипулирует вами. Он превратился в вампира, который пьет вашу кровь. Муж приходит домой и говорит: «Я очень устал. Можно я попью твоей крови? Сколько водки выпито, столько слез пролито. Если его жизнь – это ваша жизнь, то почему ради вас он не совершит этот подвиг, не преодолеет эту зависимость? Это не происходит потому, что он не хочет меняться. Господь не может ему помочь. Господь помогает только тому, кто просит его помощи. Господь – любящий Отец, Он ничего не делает насильно». Помните, есть две силы, которые могут преобразовать человека. Любовь, но в вашем случае она пробуксовывает, и страх, стресс. То есть мужу надо создать жесткие условия, вплоть до развода. По-другому вы ничего не сделаете. А так ведь получается, что не вы его вытаскиваете, а он вас затягивает в свой мир, манипулирует вами, заставляет покупать алкоголь, заставляет ставить капельницы. С моей точки зрения, это полное безобразие. По-человечески я вас понимаю. Вы такой человек, вы мягкий человек, и он этим пользуется. Возможно, даже другим человеком вы и не станете. Но вы хотели, чтобы я вам сказал правду? Я вам ее говорю. В данном случае спасет только стресс, только страх. Это единственное, что вы можете реально сделать для своего любимого человека. Дальнейшие ответы на наши вопросы мы продолжим в нашей следующей передаче. Божье благословение да пребудет со всеми вами.